Как всегда, я вам уже говорил, по пятницам у нас общение посвящено вопросам и ответам, и сегодня мы будем рассматривать очередные вопросы, которые были заданы вам. Первый вопрос, который мы будем сейчас с вами рассматривать, это вопрос Маргариты из Португалии. Ну, она пишет, что это вопрос ее мужа Валерия. Значит, вопрос следующий. Как понять отрывок из первой книги Царств, 28 главы, с 6 по 20 стихи? Особенно в свете теории адвентистов седьмого дня о том, что души умерших спят до суда. Если Самуил взят на небо, как и Енох, то как понять стих 19? Не перекликается ли это с желанием апостола Павла скорее разрешиться и быть со Христом? Ну, что я могу сказать? Я сейчас, конечно, отвечу на этот вопрос, да, прочитаю тут и остановлюсь на некоторых моментах, да, только у меня вопрос как бы возникает. Я что-то не помню, чтобы Бог Самуила взял на небо, как и Еноха. Или Юда Бог взял на небо живым. Енох тоже был как бы взят живым. Но за Самуила я, честно скажу, первый раз слышу. Думаю, что в связи, ну, просто, может быть, я не считаю, что это там какая-то прямо как заблуждение какое-то, да. Ну, бывает так, думаешь про одного человека, а пишешь про другого. И иногда бывает вот так на автомате, что, ну, бывает, напишешь, да, или скажешь. Ну, я прочитаю, конечно, первая книга Царств, 28 глава, 6 по 20 стих. И остановлюсь на некоторых стихах. Значит, читаю. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней». И спрошу ее. И отвечали ему слуги, здесь в Аиндоре есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои, ну, имеется в виду царские, надел другие, и пошел сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком я скажу тебе. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне? И поклялся ей Саул Господом, говоря, жив Господь, не будет тебе беды за это дело. Тогда женщина спросила, кого же вывезть тебе? И отвечал он, Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь». И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня». А Бог отступил от меня, и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. Теперь я, прочитав вот это место Писания, да, как бы возвращусь к самому вопросу. Значит, как понять отрывок, вот этот, который мы только что с вами прочитали? Особенно в свете теории адвентистов седьмого дня о том, что души умерших и спят до суда. Что хочу сказать? Да, адвентисты седьмого дня, а также свидетели Иеговы, которые являются, будем говорить, выходцами из адвентистов седьмого дня. Значит, они понимают, что душа смертна. Они учат, что человек умирает, и больше никакая душа нигде не летает, ее невозможно вызвать, и тем более с ней разговаривать. Так вот, да, такое учение существует. Скажу больше, это учение имеет подтверждение библейское. Первым, кто сказал, что умрете, был Бог, когда предупреждал Адама и Еву в раю, что с дерева познания добра и зла плод не трогать и не есть. Ибо съедите, умрете. Заметьте, Бог сказал, что умрете. И вспомните, кто сказал, что нет, не умрете. Не умрете, сказал сатана. А умрете, сказал Бог. Если на самом деле смерти как бы не происходит, ну, я имею в виду так, тело, как объясняют, тело умерло, да, а душа, она осталась, она типа бессмертна, да, то я должен сказать, значит, Бог, заметьте, сказал, а не сбылось так, как Он сказал. То есть, другими словами говоря, Бог сам, наверное, либо не знал, либо не понимает это, либо, говоря наперед, не сбывается по его, как он говорит. Тогда вопрос возникает, Бог ли он, да? Я думаю, это я не к тому говорю, и думаю, что вы меня не поймете неправильно. Бог сказал, что умрете, он знал, что говорил, потому что он творец этого человека. Он знает, из чего и как он устроен, да? Поэтому, сказав, что умрете, Бог не имел в виду, что умрет тело, то есть философии там такой не было в его словах, что умрете, но это умрет тело, а душа будет бессмертна, вот где-то в таком плане. Бог, говоря, что умрете, говорил, что умирает тело, умирает с ним и его интеллект, который, в общем-то, и является основой или сутью того, что мы называем человек-личность. Так вот, значит, согласно Библии, вот читайте различные места Писаний, да, и вы увидите, что человек не пробудится, там особенно у Иова много написано, или там, допустим, у Соломона Мудрого, да, пока есть время, на этой земле делай, что моет рука твоя, ибо могила, куда ты пойдешь, заметьте, куда ты пойдешь. Ни на какое там небо, ни в какое чистилище, или еще что-либо подобное, да. Могила, куда ты пойдешь, там нет ни знания, обратите внимание, ни размышления, ни радости, я уже добавляю, ни печали там нету. Человек находится в бессознательном состоянии. И поэтому, когда он умирает, неважно, сколько он в земле, как говорится, покоится, в смысле даже говоря, покоится в земле, там его и костей не бывает уже, да не бывает, а почти так уже, и ни костей нету, и не говорю уже про плод. Для него, хоть он 1000 лет пролежал, хоть 2000 лет, хоть 5000 лет пролежал в земле, нет для него разницы. Это мгновение ока. То есть моргнул, вот умер, открыл, как будто бы мгновение, секунда прошла. Библия говорит, что действительно, мертвые, вернее, когда человек умирает, у мертвых там уже никакой души, никакого интеллекта нет. Библия говорит, что мертвые будут воскрешены. Теперь вопрос возникает. Ну, если воскрешены будут мертвые, значит, их не было, они были мертвые. Как Бог и говорил, и о чем мы только что вспоминали из Писания. Зачем те, которые говорят, что душа бессмертна, теперь говорят, вот будет воскрешение. Так воскрешение тел будет, получается. А человек-то вроде и не умирал. Далее, если интеллект остается, ну, я говорю то, что некоторые называют душой, да, интеллект, сознание, чувства остаются, да. Ну, а зачем вот это бренное тело, когда они находятся как бы в более совершенном мире духов? Ну, будем так говорить, как вроде бы мир ангельский, да. Зачем им это тело, зачем Богу вот этот, будем говорить, спектакль по поводу воскрешения вот этих тел? Раз душа без тела существует, то не надо это тело. Более совершенная организация, более совершенное естество, да, ну пусть оно так и будет. Это я просто для чего вспоминаю, чтобы мы тоже, ну, может быть, для кого-то это впервые, да, информация становится доступной, да, чтобы мы понимали, что много есть нелогичного в том и в тех, которые говорят о бессмертии души. А там, которые они берут отдельные места, я говорю, то и либо притча, то либо иносказание какое-то, да, там не о буквальном, как говорится, бессмертии души речь идет, да. Так вот, к чему я это все говорю? Значит, смотрите, ну, тут в вопросе, как бы, написано, еще раз повторю, если Самуил взят на небо, как и Енох, то как понять 19 стих? Ну, я уже сказал, что Самуил не был взят на небо. Я такого не слышал, не помню. Дальше. Как понять во свете вот учения, как бы, о том, что бессмертие души не существует, как понять 19 стих? Я сейчас отдельно еще раз повторю его, да? Вот написано, что Самуил как бы вот разговаривает. Кстати, хочу сказать, тоже обратите внимание, Библия пишет, что вроде бы вызвали Самуила, и не написано, что тот, кто явился в образе Самуила, а написано, Самуил сказал, да. Так вот, смотрите, что он сказал, как бы, 19 стих, почему я говорю «как бы», потому что я потом подойду и объясню, что это не Самуил был. Так вот, как бы он говорит, «И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». То есть, где со мною? Ну, получается, что? Переходите в иной мир, да? Бестелесный. Будете тоже летать там где-то, да? Будете со мною. Он как бы дает понять, в могиле. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Я так понимаю, у Валерия вопрос такой. Как же так получается, что вот он же предсказал, Самуил, да? И это же все сбылось. Получается, что тот, кто пришел, или тот, кто явился в образе Самуила, сказал вроде бы правду, и его как бы такое предсказание сбылось. Ну, тут будем даже так говорить, вроде как бы это, как будто бы, знаете, вот пророчество сбылось, значит, от Бога. Можно и так это, как говорится, понять. Но я, забегая немножечко наперед, как бы скажу, что это явился сатана или один из его ангелов, да, то есть, будем говорить, нечистая сила, может принимать вид определенного человека, являться и может говорить. Так вот, я к чему это говорю. Скажите, а сатана не знал, что говорил Самуил Саулу? Далее. А сатана не знал, кому служит на самом деле Самуил, извиняюсь, Самуил, Саул. Ведь сатана знает. Бог не отвечает Саулу, потому что Саул слушает меня, как бы говорит сатана. Что говорил Самуил? Сатана говорит, я знаю, я ему повторяю. Раз он в это поверил, то я ему как бы от имени Самуила и отвечаю. А говорю то, исходя из того, что уже есть на самом деле. Сам Саул говорит, Бог мне не отвечает, пророки мне не говорят, ни Урим, ни Тумим, там ничего вообще, как говорится, глухо, как говорят в танке. То есть, другими словами, судьба Саула, который зашел настолько далеко в противлении Богу, уже на тот момент решена. Он предан Богом в руки сатаны. И вот этот сатана является в образе Самуила, потому что он как бы так к сатане же не будет обращаться Саул. Является в образе Самуила сатана и говорит ему вердикт, который уже, будем так говорить, произнесен Богом. Он и так в его руках, в руках сатаны Саул. Бог уже не отвечает, это подтверждает сам Саул, да. Поэтому это не пророчество, которое прорекает сатана и которое вот сбывается, как будто бы это в его возможностях и в его силах. Он просто, будем так говорить, знаете, как говорится, идет большое течение, а он в эту струю входит и говорит, как будто бы это он что-то делает, а плывет-то по течению, будем говорить, тех уже обстоятельств, которые сложились как воля Божья, да? Поэтому сатана и говорит, предаст Господь тебя в руки филистимлян, заметьте, от имени Господа говорит. Завтра ты и сыны твои будете со мной, то есть вы будете убиты. Вопрос тоже возникает такой. Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался. Ну, если бессмертие души, да? Ну, вот ты, Саул, вызвал как бы Самуила. Самуил, оказывается, вот живой. Ну, так что ты там, ну, убьют тело, а душа будет, что ты там падаешь? Что ты боишься, пугаешься чего-то, да? Это я для чего, ну, как говорится, затрагиваю эти моменты, ну, просто, чтобы мы тоже, когда читаем, чтобы мы немножечко задумывались, не просто так вот вызвал, вот явился, вот, значит, бессмертие души. То есть, другими словами, если говорить о 19 стихе, по поводу которого конкретный вопрос был задан, как понять этот стих, то я думаю, что я объяснил, чтобы было понятно, почему сатана в образе явившись Самуила, почему он предсказал и почему оно сбылось. Потому что уже судьба Саула на тот момент была решена Богом, а не сатаною. А сатана под видом, ну, будем говорить, божественной как бы силы там, или под видом там, вот Самуила, да, вот, как говорится, садится в движущийся поезд, да, и, как говорится, вот видите, говорит, что я могу делать. Могу предсказывать, и вот оно сбудется. Но он предсказывает то, что Бог уже определил. А сатана, как собственник, будем говорить, сам Саула, да, ну, просто, как говорится, маскируясь, произносит якобы пророчество, которое без якобы исполняется. Ну и еще такой момент, значит, на который хотел бы я обратить внимание, да, из того, что мы прочитали. Значит, вот Самуил, Саул пришел к этой женщине, говорит, выведи мне Самуила. И вот, значит, смотрите. Царь ей говорит, не бойся, что ты видишь? Ответила женщина, вижу как бы Бога, выходящего из земли. Ну, если так вот даже чисто вот говорить, ну, говорят, душа там летит в рай или в ад, где-то куда-то, а тут даже чисто по тексту выходит, вот заметьте, как написано, из земли. То есть, куда, как говорится, ложили, хоронили куда? Вот оттуда вроде бы и выходит. А Саул спрашивает, какой он видом? То есть он не видит его, а она видит. И отвечала женщина. Вижу как бы Бога, выходящего из земли, да? Значит, выходит из земли теперь сначала как бы Бога. Ну, наверное, сам процесс выхода, возможно, что-то там, я не знаю почему, говорит она как бы Бога, что вроде бы какой-то такой сверхъестественный, как бы, да, выход происходил. Так вот, выходит из земли муж престарелый. Ну, вот он был же действительно престарелым уже, Самуил, да. Одетый в длинную одежду, ну, такую, в какой, ну, будем говорить, Саул видел его, ну, Израиль, наверное, видел его, да. Тогда узнал Саул, что это Самуил. Обратите внимание, узнал, он его видел? Нет. Это со слов, заметьте, длинная одежда и престарелый. Вы видите, да? Как будто бы в длинной одежде только один Самуил всегда был, больше никто, все ходили в коротких, да? И престарелый. Вот только он один был, а все остальные были молодыми, когда умирали. То есть, я к чему это говорю? Вот написано, узнал Саул. Ну, так, по каким-то внешним, но он-то его и даже не видел. Дальше. Сказал Самуил Саулу. Заметьте, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? То есть, заметьте, ну как бы, что ты меня потревожил, ты мой нарушил покой, что даже слова, которые, вот если уж так говорить, по букве цепляться, да, что не то, что где-то душа там летает, где-то что-то видит, то в рай, то в чистилище, или очистилище какое-нибудь, или в ад, потом опять куда-нибудь, да, заметьте, даже выражение такое, что ты меня тревожишь, лежал спокойно, тут меня, как говорится, подняли, да. Это я для чего вам, ну, как бы напоминаю, да, и акцент ставлю, чтобы вы просто поняли, даже вот по тексту, вот так если читать, там не все так, будем говорить, гладко стыкуется, как вот некоторые говорят, вот бессмертие души, вот, пожалуйста, вот Самуил даже вышел из гроба. Ну и теперь, как бы, еще, значит, вопрос, я возвращаюсь к вопросу, не перекликается ли это с желанием апостола Павла скорее разрешиться и быть со Христом? То есть, Павел, как бы, выразил сказал такие слова, да, что для меня было бы лучше скорее разрешиться и быть со Христом. Ну, что с этих слов тоже можно было понять, заметьте, как бы, типа, вот сейчас разрешаюсь с телом, как бы, да, прощаюсь, там, умираю или убили меня, да, и я тут уже со Христом. Ну, получается, если вот, ну, душа бессмертная, то да, убили меня, замучили меня, я тут же со Христом. Но то, что Павел пишет, он пишет не о том, что я вот тут же, сейчас же, уже душа моя типа бессмертная, она тут же будет в раю рядом со Христом. Я вам сказал, для человека, который умирает, хоть он 3 часа пролежал в земле, хоть он сутки, хоть он год, хоть 1000 лет, это мгновение ока, человек в этот момент не имеет никакой возможности отсчитывать время, сколько он лежит. То есть, фактически, умер, вот так как, помните, на Христе, разбойник, который обратился к Христу и сказал, помяни меня в царстве твоем. И Христос ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. И все говорят, вот видишь, ныне, сразу душа. А я говорю, так ныне, здесь же смысл, заметьте, какой. Для человека, который умирает, ныне, да, действительно, как будто бы вот умер, и как вот будто бы сразу в раю. А что это между этими, будем так говорить, событиями смерти и рая, да, может там не 1000 лет пройдет. Но это будет как мгновение ока, я вам уже сказал. Так вот, тут к чему этот вопрос задается, не перекликается ли это с желанием апостола Павла скорее разрешиться и быть со Христом? По поводу Павла я уже объясню. А вопрос, я так понимаю, из-за чего возник. Ну, раз, вот, смотрите, бессмертие души, на самом деле существует, вот исходя из вот этого, что мы только что прочитали текста, да, что вот Самуил, пожалуйста, вот он вышел, как бы, да, поэтому и Павел, наверное, также рассуждал, что вот скорее бы разрешится. Далее, значит, еще Валерий спрашивает, как это Моисей и Илия явились Господу на горе, если они спят? У меня тоже вопрос как бы возникает. Моисей был, вы помните, он умер, но никто могилы его не знает, где по сей день, да? А потом, вот читаем у апостола Иуды, там одна глава, да, послание. Там написано, что сатана спорил со Христом о теле Моисеева. То есть, он, Моисей, был воскрешен. Он умер, но был воскрешен. Илия был живым взят на небо. Поэтому сам вопрос, как это Моисей и Илия явились Господу на горе, если они спят? Так разве они спят? Моисей является, как бы так будем говорить, прообразом всех тех, кто умрет, что будут воскрешены, как Моисей. Илия является прообразом тех, которые живыми будут встречать Христа в момент пришествия. То есть, Моисей и Илия явились, потому что они на небе. Они не спят. Так говорит Писание. Так вот, еще раз повторюсь, как бы, Илия был живым взят на небо. Моисей умер, но был воскрешен. По поводу Самуила я тоже сказал, что он не был взят на небо или воскрешен. Библия ничего об этом нам не говорит. А то, что якобы вышел или явился Самуил, я уже немножко забегая наперед сказал, то это не был Самуил. Это сатана или его ангел явился в образе Самуила. А теперь как бы немножечко хочу коснуться того, вот это вот вызывание духов мертвых, да, ну называется спиритизмом, и вообще мир общения с духами вот потусторонними, это называется спиритизм. Я немножечко хочу о спиритизме вам сказать кое-что, да. Вы помните, с чего начался вот так называемый спиритизм? Бог в раю сказал, это я уже тоже повторюсь, как бы, да, сказал, что плода с дерева познания добра и зла не срывайте и не ешьте, и вообще к дереву не приближайтесь. Ибо в день, который вы вкусите, смерть умрет. То есть, заметьте, Бог сказал, что ни о каком бессмертии души не идет речи. Умрете, вот вы сейчас живые, вот в теле у вас есть интеллект и душа живая, и дух, да, все, умрете, все это отключается и вас нет. Так вот заметьте, сатана первый сказал, нет, не умрете. То есть заметьте, с этого момента возникает учение о бессмертии души. И подчеркиваю, обращаю ваше особое внимание, сказал об этом сатана. Нет, не умрете. Ну, дальше происходит. Ну, действительно, в день, который вкусили, никто не умер. Но я вам должен сказать, механизм смерти включился в день, который они вкусили запрещенный плод. У Эллен Уайт есть хорошее выражение. Она пишет об этом. Значит, она описывает, как вот механизм смерти включается. Она пишет, угрызение совести или осуждение совести, недовольство, обиды, зависть, раздражение, я уже не говорю про ненависть и про большее что-то, да. Все это то, что включает, что разрушает организм и ведет человека к смерти. То есть, заметьте, смерть человека заложена Богом в его, будем говорить, образ и подобие, которое он получил при своем творении. Как только человек отступает от Бога, как только он прилепляется к греху, как только этот грех начинает в нем производить зло, которое мы с вами очень хорошо знаем на своем горьком опыте, начинаются там обиды, недовольство, зависть, раздражение, бессонница, то есть на почве беспокойства души. Обратите внимание, чтобы получить жизнь вечную, да? Заметьте, 4 глава Евреям, мы должны постараться войти в покой. А когда человек делает грех, то он покой теряет и получает беспокойство. То есть, я вам сказал, раздражение это не покой, да? Зависть это не покой. Обидчивость это не покой. Раздражение, ненависть и так далее. Так вот, вы помните, да, когда согрешили, там Бог их начал разыскивать, где вы, зовет, а они говорят, да, вот мы услышали и убоялись. Заметьте, покоя нет, да? И спрятались. Ну, и Бог как бы задает вопрос, не ели ли вы? То есть, от чего вы убоялись? Значит, что-то сотворили, да, из того, что я вам говорил, не делать. Да. Так вот, заметьте, вот тогда включился механизм смерти. И люди действительно стали умирать. И когда стали люди умирать, ну, вопрос возник, как же так, вот кто-то тут учил, что бессмертие души. Умирает человек, да? Значит, все-таки умирает, значит, он смертный, значит, сатана обманул. Обратите внимание, чтобы людям объяснить, что не бойтесь, ничего страшного, умираете, чтобы... Это учение сатаны о бессмертии души, что нет, не умрете, да? Оно имело развитие. Когда люди стали умирать, первые люди уже начали умирать, да? Это учение получило развитие. Заметьте, через людей, которые были, можно сказать так, медиумы, которые имели общение с сатаной. И учение имело развитие какое? Это умирает тело, а душа не умирает. Вы знаете, что все древние религии, взять ну, не только религии, а и там государства, и народы, да, древние, у них у всех бессмертие души. Возьмите даже эти жрецы египетские, да, там умирают фараоны, они за деньги перевозят, там, помните, да, по Нилу возят куда-то души, ну, извините, как я уже говорил, не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. Ну, раз верите, да, ну, вы же хотите, чтобы душа попала туда, куда надо? Да, так вот, надо заплатить. Вот они возили мертвые души. Работа, в принципе, неплохая, и сегодня было бы заниматься, да, многие так и возят. Ничего не возят, а вроде бы возят, да. Так вот, заметьте, религии восточные, да, у которых там, как они говорят, они еще там на санскрите, типа на языке допотопного мира, как бы там есть у них записи какие-то, там они знают этот язык, да, так вот заметьте, религии допотопные, это вот восточные религии, там везде бессмертие души, там реинкарнация, заметьте, то есть это учение пошло, как говорится, развиваться, да. Так вот, я вам сказал, что как люди стали умирать, сатана через своих медиумов, да, стал объяснять, что это тело умирает, а душа нет, поэтому не переживайте, опять умирайте, все спокойно, смерти бояться не надо, все нормально, вас тут перевезут, конечно же, за ваши денежки. Дальше учение имеет развитие, да, ну, коль, значит, душа бессмертна, это тело просто умерло, и его похоронили, а душа-то бессмертна, то значит, она как бы живая, да? Да. Значит, она что-то ж думает? Да. Она ж в каком-то мире? Да. Она ж, наверное, и перемещается, она ж не прикована? Ну, конечно. Дальше. Ну, а коль она перемещается, и коль она жива, так значит, она и видит, и знает, что происходит в мире духов, да? Да. А мы же живем не в мире духов, а в мире телес, да? Да. Так мы же ничего не видим, да. Они же видят, да. Так может их позвать и вызвать, и они нам эти души что-нибудь расскажут. Точно. Они нам расскажут, что мы не видим, и что мы не знаем, и что мы не понимаем. Я так, ну, образно, да, так схематически вам рассказал, как это возникло учение спиритизма. И уже не будем говорить учение спиритизма, а спиритизм. Это уже как явление такое. Так вот, спиритизм, это, можно сказать так, вообще общение с миром духов. Мир мистики, мистический мир. И душами умерших, как бы в частности. Вы помните, да, по Библии в Ветхом Завете, вызывание мертвых Богом запрещалось. И Бог предупреждал, что такие люди должны быть уничтожены. Бог запрещал вступать в контакт с таковыми духами под страхом смерти. Почему? А потому что душа смертна. Ну, а явление же есть. Кто-то же кого-то вызывает, да? Там происходят же какие-то мистические явления, там стуки, похлопывания, там звуки, полтергейст, там движение предметов, там поднимание столов, там переворачивание стульев, да, ну что-то такого. Есть же? Есть. Так значит, наверное, что-то же есть такое вот, да? Так вот, Бог сказал, душа смертна. Никакая душа и никем не может быть вызвана, она лежит до скончания веков. Ну, вспомните хотя бы текст из Иова, да? «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последние дни восставит, как-то там, плоть мою распадающуюся, и я, мои глаза узрят его». Помните, да? Заметьте, «в последний день восставит мою плоть». А до этого, где ты будешь? Буду лежать до скончания веков. Как Иов и говорит в книге Иова. Поэтому Бог, избрав свой народ, сказал, чтобы он старался быть чистым и святым, и понимая, что его народ вышел оттуда, где бессмертие души, будем говорить, на каждом шагу рекламировалось. Ну, из Египта, там, где жрецы эти были. Он сказал, что смертный приговор будет. Под страхом смерти запрещаю вызывать. Не потому, что есть души, и вот просто не надо, а то они что-то расскажут, что Богу не хотелось бы, да? А потому, что Бог знает, что бессмертной души как таковой нет, она не существует. Но сатана, который хочет поддерживать, будем так говорить, практически поддерживать вот этот спиритизм, да, он является в образе умерших. Он начинает что-то говорить. И люди как говорят, вот видите, явление такое. Так Бог под страхом смерти запрещал вызывать, потому что духи умерших, потому что это работа сатаны. Почему я говорю, что душа смерть? То, что мы называем душою, это интеллект. Это разум, это чувство человека. И заметьте, пока физически тело живое, пока кровь циркулирует и производит обмен веществ, доставляет нужное, удаляет, переносит, как говорится, убирает ненужное, уже отработанное, да, заметьте, наш интеллект, наш рассудок функционирует и существует так называемая душа человека. Наш интеллект. Умирает тело, заметьте, рассудок прекращает физически и химически прекращает какие-либо процессы. Все, человек ничего не понимает. Кто-то говорит, нет, он понимает. Я говорю, смотрите, машина сбила человека. Он был без сознания. Где был? Не помню, очнулся. Ой, а я здесь. Ну, кто-то скажет, ну, заметьте же, вот сколько есть вот этих, как говорится, информации, сколько людей после смерти, кто там в туннеле в темном, в конце свет видели, кто был в раю, кто был в аду, там в Ютубе только включите, и что хочешь узнаете. И я вам скажу, что, во-первых, это не все видят, во-вторых, не все туда попадают, в-третьих, это гораздо меньшая часть, кто якобы там после смерти видел, был, душа вылетела из тела, смотрела на операционный стол, на котором лежало тело, видела хирургов, да. Я что хочу сказать, я вам уже говорил, что видение сатана может дать, сон может дать сатана, а природа сна, природа видения для нас, людей, это тайна. А сатана был осеняющим херувимом. После отца и после сына третий во вселенной по рангу. Он все это знает, он все это понимает. То есть людям, которые верят, или люди, которые склонны к таковой мистике, да, в момент, когда с ним что-то происходит, вот он вроде бы ему там где-то как сон, там, или как видение, он видит душу свою и так далее, и тому подобное, и вот он потом вроде бы возвращается и вроде бы там начинает рассказывать, где он там был и что там было. Я повторяю, что это работа сатаны. Почему Бог под страхом смерти запретил вызывание мертвых? Но вы знаете, христианские учения практически без исключения, за исключением, я уже так буду говорить, адвентистов и свидетелей Иеговы, все остальные говорят о бессмертии души. Точно так же, как и все восточные религии, да? Йоги, кришнаиты, буддисты, индуисты и прочие исты. И католики об этом говорят. И православные говорят, знаете, там души летают, воду пьют. А я говорю, уже когда улетела, уже не пьют. Поставьте опять воду, и опять она в таком же количестве убывает по, ну, по мере испарения, да? Нет, это вот душа там на третий день. Ну зачем? Ну раз на третий день, там, или на девятый день, или на сороковый день, ну значит, надо же опять церковь, надо же опять денежки. Это то же самое язычество, которое когда-то было. Те перевозили души, а эти тут с кадильницами, с отпеваниями, с отмываниями и прочими умываниями и молитвами, да, вот они тут опять с душами торговлю завели. Так вот, вы видите, да, что фактически, сатана является через, в образе человека. Он может принять образ человека, да, хотя я вот с кем приходилось общаться, кто-то мне рассказывал. Я говорю, хорошо, ты видел, да, видел, рассказывай. Ты знаешь, вот, конечно, вот он похож, но он, говорит, какой-то заторможенный. Далее, голос какой-то вроде как бы из бочки какой-то, из какой-то пустоты. То есть, заметьте, что, ну, там, видимость может принять, да, а голос повторить нет. А чтобы вот как бы, ну, раз явился в теле, ну так давай шевелись, что ты тут как сонная тетеря, да, медленно ходишь, медленно разговариваешь, и голос как будто бы из бочки, да. То есть рассказывает, что да, вот похож, но вот есть какие-то такие детали, не совсем, как говорится, схожие. Я вам что хочу сказать. Мне в силу, как говорится, жизненного опыта приходилось общаться с людьми, которые верили вот в такие вот, будем так говорить, заблуждения, да, и которые, ну, будем так говорить, когда умирал кто-то, ну, допустим, там, знаю женщину, которая рассказывала мне сама, значит, что умер муж, которого она любила, и он любил ее, да, муж. В общем, а когда он умер как-то, я там не помню уже всех деталей, но как-то скоропостижно еще, как говорится, мог бы и жить. Я настолько скорбел, я настолько взывал, а она верующая, если память не изменяет, пятидесятница была. Вот я просил Бога, чтобы он послал мужа, чтобы он утешил ее, и он стал приходить каждую ночь. И она говорит, поздно вечером приходит, Мы, говорит, с ним лежим, спим, извините, еще кое-чем занимаемся. А потом, говорит, утром он должен уйти. Вопрос тоже возникает. Ну, уже пришел бы, так спишь, давай на работу ходи, жену поддерживай, посуду мой, там, забор почини, да? Нет, утром уходит. Тоже вот, странные вещи вроде бы, да? А потом я с этой женщиной встретился, ну, как бы поближе познакомился еще. Вернее, извиняюсь, не с ней. Нет, точно, это с ней было, да. Потому что у меня не один случай был. С ней это было. А потом она мне стала рассказывать. Я с ней познакомился, стал говорить. Она стала вот так вот прислушиваться. Но когда дошло дело до того, что я вижу, она уже начинает вот задумываться, я понимал о том, что, говорю, выброси из своей головы вот эти вот своего мужа, что он к вам приходил. Я вам говорю, к вам приходил вот такой-то товарищ. Она, знаете, ну как бы начала сомневаться. Кончилось тем. Она уже стала рассказывать, уже приходит не муж, приходит какое-то такое существо гадкое, не спрашивая меня. Сами понимаете, о чем речь идет. И она говорит, я не могу ничего делать, я не могу сопротивляться. И, кстати, хочу сказать подобное, если еще кое с кем разговаривал, кто подобному подвергался. Далее, я знаю людей, которые, будучи студентами, вызывали там в общежитии Пушкина, Лермонтова, ну, что, не знаю, что их там, и там, сдадим экзамен, не сдадим, какой билет попадется, никакой не попадется. Говорит, да, мы вызывали, да, было какое-то чувство страха, там, гадали, узнавали, какими методами можно вызвать, ну, студенты. Говорит, что происходило после этого? Говорит, из тех студентов некоторые сошли с ума. Не сразу, впоследствии. Из всех студентов у некоторых началось проявление полтергейста. То есть, то, говорит, ночь, окно темное, вдруг светится окно среди ночи, и страшилище такое является. И, говорит, можете представить, как эти студенты бедные, да, как они прятались, накрывались одеялами, там, с головой под одеялами. Некоторые потом стали заниматься, будем говорить, вот магией. Ну, говорит, я с кем общался, они рассказывали, что, говорит, Саша, почти все плохо кончили. Это я к чему говорю? Это контакт. Вот хочется узнать судьбу. А буду жить, а не буду жить, да? А вот сдам экзамен, а не буду, а не сдам. А вот дочка выйдет замуж, или там сын женится, или не женится. А вот на то, а не на то, а куда пойти? Ну, взял бы, почитал Библию. Взял бы там, обратился к Богу в молитве. А зачем? А вон есть бабушки тут. А вон они поколдуют. А вот они поворожат. А вот даже приворожат. Или там, знаете, то отведут, то приведут. Мужа или уведут от кого-то. Все это раньше Богом предупреждалось. Бог об этом предупреждал. И Бог предупреждал, что будет наказываться смерть. Только по той причине, что это конкретный вызов сатаны и конкретный контакт с ним. Таких людей, которые вступают в такие контакты, ходят там, вот, я уже как-то говорил, да, гадалкам, там, ворожеям, и экстрасенсам, биоэнергетикам, да, и так далее, и тому подобное, старается сатана не выпустить из своих рук. Он старается все сделать, чтобы этих людей уничтожить. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я немножко, конечно, шире затронул эту тему. Для чего? Запомните раз и навсегда. Никогда, никаких мертвых, никогда, ни при каких обстоятельствах, никогда не спрашивайте, не вызывайте и не обращайтесь к тем, кто этим занимается. Помните выражение библейское? Разве спрашивают мертвых о живых? Не Бога ли надо спрашивать? Да, действительно так. Но заметьте, вот тяга человека, вот эта бездуховность, вот это вот мир погадать на кофейной какой-то гуще, вот это настроение, вот туда и ведет. все, кто становится на эту тропу, редко кто освобождается и вырывается из лап сатаны. Поэтому я еще раз предупреждаю, говорю, забудьте вообще эту тропинку. Забудьте, если кто-то когда-то обращался куда-то. Ну, перед Богом раскайтесь, признайте ошибку. И не надо никогда никакого страха допускать перед вот такими, будем говорить, чудесниками, кудесниками, да. Не надо никогда в это верить, как я вам уже говорил и по поводу снов, там, и видений, и тому подобное. Забудьте это тема запрещенная. Но не бойтесь, вы понимаете, страха не должно быть, потому что страх это неверие, и это приоткрытая дверь для того же самого сатаны. Не бойтесь. Только живите, конечно, правильно, по Библии, по Слову Божьему, да, делайте все от вас возможное, и ничего не он вам, сатана, не сделает. А если явится, можете сказать, кем ты был и кем ты стал. Он сбежит, он не любит, когда ему напоминают, кем был, кем стал. Дальше. Следующий вопрос. Это вопрос Галины из Дегтярска. У нее здесь не один вопрос. Значит, она пишет. Расскажи поподробнее о прочих от семени ее. О 144 тысячах сказано много, а об этих практически ничего. Когда эти, значит, прочие от семени ее, которые, да, когда эти люди появятся? Далее, что будут они говорить? Что будет с ихними с их близкими и родными? Как будут они уложены? Поконкретнее, пожалуйста. Ну, я сначала прочитаю там, где идет упоминание о прочих от семени ее. Это книга Откровения, 12 глава, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Ну, что хочу сказать по поводу этого стиха. Ну, вот этот стих, и смотрите, написано, что здесь упоминается. «Рассвирепел дракон на жену». Вы помните, там пустил пасть из пасти воду, как реку, да, чтобы увлечь эту жену. Но помните, земля помогла, как бы поглотила, и он как бы с женою ничего не смог сделать. Я вам говорил, жена, невеста Христа, которая приготовила себя к браку с Агнцем, это и есть 144 тысячи. Это, они называются женою. А прочие, как бы будут, прочие, спасенные из этого же времени, в которое будет существовать 144 тысячи, это будет как званые на брачную вечерю. Христос жених, 144 тысячи невеста. Далее будет брак Агнца и невесты, или жены, и будут званы на брачную вечерю. Это вот прочие от семени ее. И прочие, я еще уже добавляю, спасенные со всех веков, со всех эпох человеческой истории, начиная от Адама и Евы и до последних дней. Далее. Прочие от семени ее. Заметьте, жена это не, ну, как бы невеста, да? А заметьте, прочие от семени ее. Так вот, семя, помните, да, там упоминание такое, что, помните, Аврааму сказано о семени, да? Как бы об одном. Речь идет, ну, я так буду говорить, как бы о Христе. Так вот, 144 тысячи, они жизнью явят этого Христа. Вот этот Христос, живущий в них, он будет семенем. То есть, в каком смысле я хочу, чтобы вы правильно поняли? Когда Христос живет в нас, тогда наши слова облекаются в красоту неба. Наше выражение лица имеет отпечаток неба, отпечаток мира, радости, любви, прощения, снисхождения. Далее.
заметьте. Прочие от семени ее не могли появиться раньше, чем могла появиться, ну, будем говорить, как бы мать ихняя. Если они прочие от ее семени, то должна была появиться как бы сначала мать, от которых они как бы родились. Или это жена-невеста, да, которые поднимут вопрос о святости. Я уже говорил, я не буду сейчас повторяться про 144 тысячи, да. Они непорочны пред престолом Божьим, они поют как бы новые песни, песни любви, песни победы над грехом. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они не осквернились с женами, то есть были в церквах, но если объяснение противоречило Писанию, они придерживались Писания, а не объяснений церковных, да. И далее, они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Заметьте, не по похотям, не за сатаною, заметьте, не за грехом, а за Агнцем, то есть полное подчинение, полное послушание, да, вот они поэтому стали непорочными пред престолом Божьим. Еще момент, заметьте, вот они несли вот это семя, несли Христа. Люди в словах видели Христа, в интонации чувствовали Христа, в жизни, в доброте, во взгляде, в отпечатке на лице они видели отпечаток Христа, отпечаток Бога или неба. И заметьте, вот эта любовь неземная, вот это долготерпение, вот эта мудрость, вот это поведение, вот эта доброта, это было семенем. Самая лучшая проповедь, я уже не раз повторял, это наша практическая жизнь. Что говорим, как обращаемся к человеку, что он чувствует, да, и так далее и тому подобное. Так вот, заметьте, они сеяли Христа, они его родили, они его отобразили, они его сеяли, они его проповедовали жизнью. И заметьте, вот эти прочие от семени ее, да, а семя есть Христос. Это те, кто увидели, те, кто поверили, что отобразить Христа – это реально, что грех можно победить, потому что, коли эти люди, вот, они перед нами, они этого достигли, то, значит, и мы этого можем. Так вот, те, кто приняли эту истину, они называются прочие от семьи ее. 144 тысячи – это жена. Это те, которые достигли наибольших успехов в духовном росте. И заметьте, а прочие – это те, которые не достигли такого уровня святости, но которые пошли этим путем, и которые, ну, кто чуть больше, кто чуть меньше, но тоже достигали, но не достигли вот того, как я говорил, проходного балла, за которым уже человек считается, что он входит в 144 тысячи. То есть прочие от семени ее – это люди, которые примут эту истину и примут, будут жить ею и последуют за этими людьми, которые входят в число 144 тысяч. Так вот, отвечая на вопрос, когда появятся эти люди? Я уже сказал, сначала появится жена, невеста, потом появятся эти люди. То есть эти люди — это прочие от семени вот, ее. Только чтобы вы не поняли, что их вот не было, и вот тут они явились. Нет, эти люди и до этого момента, они были, они искали чистоты, они искали святости, как умели, как понимали, как открывалось, они старались жить, но не понимали до конца, они не видели в этом мире той церкви, не видели того светоча, к которому можно было бы примкнуть. Они искали чистоты, искали чистых людей, искали с кем бы общаться. Но вы видите, что церковь по книге по книге Откровения, да, это Вавилон Великий. И не только церковь, вообще весь мир, включая и церковь. И вот когда появятся эти люди, когда эти 144 тысячи, когда вот эти прочие семьи жены, которые будут, да, они услышат, они увидят, они убедятся. Они скажут, вот этот народ, вот я туда и примыкаю. Я вам уже говорил вот как-то недавно, да, примыкают они то, что там прямо уж крещение, документ, свидетельство о крещении, все так официально. Примыкаю, это как в первой христианской церкви. в амфитеатры приводили христиан, выпускали зверей, они разрывали. Тут же появлялись люди, сидели, которые видели мужество этих первых христиан, бесстрашие. Видели, как они спокойны, какие они умиротворены. Они тут же выходили и говорили: я тоже христианин и хочу умереть. И они тут же умирали, не приняв крещения, вот тут же погибали, но судьба ихняя была такая же, как и тех, которых звери раздирали на части. Так вот, я сказал, что прочие семени жены появятся после того, как появятся эти 144 тысячи. Но я уже сказал, появятся, официально примкнут, станут сторонниками. А 144 тысячи, они сегодня есть, они формируются, они живут, просто о них ничего не известно, как и о прочих от семени ее. Так вот, дальше Галина спрашивает, что будут они говорить. Ну вот обратите внимание, если они прочие от семени ее, то есть от семени жены. Семя есть Христос. То есть, другими словами, что они будут говорить? Написано, прочие от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи. Тот же самый уровень святости будут возвещены. К этому же уровню святости будут стремиться. Говорить, раскрывать людям, окружающим их, где они живут, где они находятся. Будут раскрывать законы, как можно освятиться, то, о чем мы с вами говорили, что тварь с надеждой ожидает откровения Сына Божьего. Об этом будут говорить 144 тысячи, об этом же самом будут говорить и те, кто не войдут в это число, но войдут в число прочих от семени ее. Говорить будут о святости, потому что самое истинно важное – это не суббота, не свинина, не десятина. Я не говорю, что это не нужно, но я говорю, без святости никто не увидит Господа. Даже если свинину не едим, святости нет, не поможет нам эта свинина, что мы ее не едим. Что мы сдавали деньги, но не освятились, не поможет нам это. Это главнейшее в законе. Милость, суд, веру, да, чистоту, святость, праведность. Это главнейшее надо делать. И того не оставлять. Так вот, говорить будут то же самое, стремиться будут к тому же. И заметьте, истина, которая будет возвещаться всему человечеству, убойтесь Бога. То есть, другими словами, перестаньте грешить. Приближается час суда, и кто от греха не избавится, на небо не попадет. Поэтому говорить будут, в принципе, о святости. Дальше Галина пишет. Что будет с их близкими и родными? Ну, Галина, я понимаю переживания, что хотелось бы, ну, как бы, чтобы родные и близкие наши все спаслись. Но я вам что должен сказать честно и открыто. Если близкие и родные будут верующими, будут искренними, не будут лицемерными и будут истинными, ну, конечно же, будут спасены. Только если те, которые будут входить в число прочее от семени ее, да, если, ну, допустим, мы были бы такими, да, то это абсолютно не повлияет на судьбу и вопрос спасения наших родных и близких. Наши родные и близкие будут точно так же, как и мы с вами, индивидуально спасаться. Если они неверующие, если они чужды истины, если она их не интересует, они живут людскими похотями, страстями, телевизорами, футболами, мыльными операми или журнальчиками какими-нибудь, да, то я вам скажу, они погибнут, невзирая на то, что если бы мы или в 144 тысячах были, или в прочих от семени ее. Вы помните, да, из Ветхого Завета, ни Иов, ни Ной, ни Даниил своей святостью и праведностью не спасут ни дочерей, ни сыновей. То есть судьба, вечная судьба наших близких и родных исключительно в их руках.
не задумаются, не сделают выводов, не обратятся к Богу. Сами понимаете, хотя, может быть, неприятно такое слышать, но если кто-то по родству спасется, не желая жить свято, то я вам скажу, придется всех и по знакомству тогда кого-то спасать. Это мой ребенок, дочка там или сын, а это моя жена, они неверующие, но так как я их верующий, то их возьмут. А то мой сосед хороший, а то мой однокурсник, а то коллега по работе, а то знакомые, мы с ним часто встречались где-то. Поймите, такого не будет. Чтобы кто-то спасся, потому что был родным, близким или знакомым. Тех, которые спасут. Дальше Галина спрашивает, как будут уложены? Галина, я думаю, ты понимаешь меня, вот как будут уложены. Это тысячи людей. Это тысячи судеб. Это тысячи характеров. Это тысячи, мы будем так говорить, отличий одного от другого. Как можно сказать, что их всех уложат одинаково, штабелями, и, как говорится, на поддонах в Царство Божие понесут? Нет, естественно. Уложены будут, но это общее выражение. Бог уложит. Как уложит? Кого убьют? Кто в тюрьме умрет с голоду? Кого побьют камнями? Ну, не камнями, палками. А кто-то и умрет. Ну, видите, если умрет, ну, вроде кто-то сказал, ой, как хорошо, он умрет сам. Ну, поймите меня, сам процесс смерти, это тоже не очень такой. Это, если бы такая была смерть, легли спать спокойно, и во сне умерли, так и не поняли, что умерли. Смерть, вы сами понимаете, если по старости, это тоже предсмертное состояние, кто видел умирающих, и вы сами понимаете, это не очень-очень приятное явление. Кого-то убьют. Но что я вам хочу сказать? Уже говорил я, да? Кто не войдет в число 144 тысяч, они будут Богом уложены. Я говорю, кто убит, кто замучен, кто умрет. Но так как они не достигнут той высоты духовности, когда дверь благодати закроется, они могут не выдержать всех искушений, всех испытаний, и чувство страха может их, как говорится, подвести. Поэтому для того, чтобы спасти этих людей, так как мы уже говорили с вами, что Бог сверхсил не дает испытаний и искушений, они будут уложены для того, чтобы быть спасенными. Но практически все запечатлят свою верность Господу своей собственной кровью. Я не говорю, что будут лишены имущества, пенсии, зарплат, сбережений и так далее и тому подобное. Жизнь отнимут. Поэтому я вам говорил, не помню, вот в прошлый раз, почему будет не так много спасенных в последнее время. Миллионы придут вначале, когда услышат. И миллионы уйдут, когда вопрос будет поставлен ребром. Либо вы принимаете законы мирового порядка, либо будете убиты, как все. И вы понимаете, одно дело загореться и как бы с радостью принять слово, а другое совершенно будет настроение, когда тут же будет сказано, вот виселица, да, вот или электрический стул, или просто расстрел, или просто, будем так говорить, жестокое избиение до смерти прямо на улице. Вот тут внутри все, что не побеждено, вот тут все это и сработает. Рассказывать что-то более подробно, да, ну, вы сами понимаете, там, какие детали могут быть рассказаны, тем более мною, да, кто как там в отдельности. Бог, зная силу духовную каждого человека, зная, сколько он может там выдержать, ему будет каждому индивидуально допущено ровно столько, сколько в его силах там выдержать то или иное искушение. Но искушение будет обязательно. Искушение будет огненное у всех. Я просто хочу напомнить. Те, которые сегодня не делают для того, чтобы победить свою плоть, эта плоть победит их вот в этот момент, когда будет вопрос ребром поставлен или с Богом, или с мировым порядком. И по поводу прочих от семени ее, ну вот есть информация, которую я просто напомню вам. Захарий 13 глава, 1 стих. В тот день откроется источник дому Давидову. Вот по Ветхому Завету дом Давидов, это и есть 144 тысячи. Помните, там у Давида было, Давид же, резиденция Давида называлась Сион, а в Новом Завете гора Сион и 144 тысячи, лучшие из лучших, первенцы, да, Божьи. Вы помните, что на горе Сион личная гвардия Давида, это были там, помните, 30 самых храбрых, потом 3 самых храбрых, у которых там и щиты золотые, помните, да, то есть это гвардия Давида. Давид как прообраз Христа, его гвардия это как прообраз 144 тысяч. Вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. И гора называется гора Сион. Так вот, я говорю, те, кто сегодня не готовят душу свою, не побеждают грех, они не смогут устоять, грех победит их. Вопрос стоит ребром. Или мы грех, или грех нас. Не получится, что грех не побежден, но мы устоим. Именно грех создаст все предпосылки, что мы отступим от Господа. Поэтому сегодня самая важная задача – готовить душу свою, побеждать свои наклонности греховные, которые нам Бог через Писание или Духом Святым, или через ближних открывает. Так вот, заметьте, дому Давидову откроется источник, заметьте, дому Давидову, это 144 тысячам, и жителям Иерусалима, это прочее от семени ее. Заметьте, источник для омытия греха и нечистоты. Да он, в принципе, открыт. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Ну, христианство прошло такую интересную школу библейскую. Там такого нам накуролесили, доктора, профессора и кандидаты всякие, да? Что вот такие стихи, заметьте, закрыты, грех не победим, все объясняют. Хотя в Библии написано, Римлян 8 глава, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. 7 глава, буквально там 2 стих. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Уже не я живу, живет во мне Христос. Древнее прошло. Заметьте, этот источник давным-давно открыт. Но у нас закрыты глаза. И нам закрыли так называемые рабы Божьи в так называемых церквях Божьих. Так вот, откроется источник для мытья греха. Вот почему 144 тысячи будут непорочны пред престолом Божьим. Далее, вот это откровение, заметьте, сынов Божьих, которое ожидает тварь с надеждою. Вот оно, откровение произойдет. Откроется источник, откроется, будет объяснение, которое разъяснит, что делать, как делать, чтобы победить грех. Помните, Исаия кается 4 глава, и Захарий кается, если мне память не изменяет, кается Захарий, ну вдруг ошибся, да, ну где-то там. Помните, в последние дни гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу гор, потекут к ней народы. Заметьте, видите, потекут народы, гора Сион, 144 тысячи. Почему потекут? Потому что на горе Сионе откроется источник для омытия греха. И помните, от Сиона выйдет закон, кто-то говорит, десятисловный, нет, я говорю, закон духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. И слово Господне из Иерусалима, от прочих от семени ее. Что это за слово, что это за закон? Закон и учение, держащийся истинного слова, согласного с учением. Вот люди придут, и там написано потом, перекуют, и люди придут, потом другим скажут, пойдем, зайдем на гору Господню, да? И дальше будет, перестанут воевать, перекуют мечи на орала, то есть люди будут с разных конфессий, Раньше они воевали друг с другом, потому что каждый считал, что его ближний находится не там, где надо, а в заблуждении, в ложной церкви в Вавилоне. Когда они поймут, что они все до единого были в ложных церквах, они придут, они станут одним народом, перекуют мечи на орала, копья на серпы, не будут учиться воевать, каждый будет сидеть спокойно под своей смоковницей, никто кого не будет подсиживать, а будет каждый заниматься своим характером. Так, коротенько я вам пробежался. И Захарий 13 глава, 8 стих. «И будет на всей земле», это же вот Захарий 1 глава, 13 глава, 1 стих я прочитал, откроется источник Дому Давидова. А 8 стих написано этой же главы. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, а третья останется на ней». Третья – это 144 тысячи. Две трети. Ну, там, конечно, не то, что там человек в человека, но точно, прямо, знаете, как говорят, на аптечных весах. Ну, там плюс-минус, ну, в общем, будет вот такое приблизительное количество. Одна треть известная – 144 тысячи. Две трети – это два раза по 144 тысячи. Я уже так грубо говорю, по 150. Ну, я еще чуть-чуть как бы повторюсь, да. Значит, сначала появится жена, и только потом прочие от семени ее. Далее, прочие от семени ее понимать будут истину, говорить будут о ней людям точно так же и точно то же самое, что и 144 тысячи. Только уровень или глубина понимания вот этой истины, а следовательно и как бы глубина объяснения будет ниже, чем у тех, кто будет в 144 тысячах. Они, прочие от семени жены, будут точно так же гонимы, как и жена. 144 тысячи. И как они будут... А как они вот будут уложены, я уже сказал, это сугубо индивидуально будет происходить. Но они все к моменту закрытия благодати, как я сказал, будут убиты, замучены или кто-то умрет. Ну... Думаю, что я ответил на этот вопрос. Там каких-то особых деталей нам Библия об этом не говорит. И вы понимаете, что это не будет шаблона, чтобы все, кто входит, допустим, в 144 тысячи, у них все одинаково было, или кто прочь от семьи жены, тоже все одинаково. То есть все будет индивидуально. И обстоятельства индивидуальные, да. И ситуации. У кого голод, у кого побои, у кого тюрьма, у кого с ума. У кого смерть сразу, у кого смерть позже, да, и какая смерть, и сколько будут мучить, я вам прямо говорю, что хотим мы не хотим, нас это ждет. Но каждого ждет в отдельности. То есть каждый из нас переживет индивидуально что-то. Дальше. Следующий вопрос, тоже пишет об этом, этот же вопрос задает Галина. Еще хочу добавить вопрос к вышестоящему вопросу, который задала тебе в пятницу, о прочих от семени ее. Народ Божий, не достигший святости 144 тысяч, и прочие от семени ее, это один и тот же народ? Или прочие от семени ее появятся после проповеди 144 тысяч. Но я сказал уже только что, что прочие от семени ее появятся после проповеди 144 тысяч. Но я сказал вам, что это не то, что вот они были неверующие, и вдруг в один день станут верующими. Они сегодня, как язычники, не имеющие закона, но по совести законное делают. То есть, они сегодня живут, растут и движутся, потом просто услышат, будучи готовыми, сразу примут эту истину. Далее, Галина, ты спрашиваешь, народ Божий, значит, не достигший святости 144 тысяч и прочее от семьи ее, это один и тот же народ? Но если ты пишешь, народ Божий, не достигший святости, 144 тысяч. и прочее от семени ее, это же тоже получается не достигшее этой святости. Я тут не совсем могу понять, ну ты вот разделила, да, как бы, что есть еще какой-то народ. Я просто говорю, в последнее время народ Божий будет, вообще народ Божий, это входит в него и 144 тысячи, и прочее от семени ее. То есть это те, кто не достиг святости 144 тысяч. Они все называются народ Божий. Только среди народа Божьего, ну как бы будет лучший из лучших, это 144 тысячи. Но это тоже народ Божий. Дальше, еще вопрос у Галины есть. Если спасутся двое из города и трое из селения, то как они? И что они будут говорить и кому? Если в деревне 100 дворов, то троих кто заметит со святым поведением? А в городах миллионное население, то разве двое оповестят всех о происходящем в мире? Или верующие будут сбиваться вместе? Куча вопросов об этих людях. Расскажи. Что могу сказать по поводу этого вопроса? Ты, Галина, упоминаешь как бы стих, где говорится из Ветхого Завета, один из пророков пишет, что возьму там двух из города, трех из селения, да. И вот, ну, это как бы слова такие, которые говорят о том, что как много званных и будет как мало избранных. По поводу вопроса, что, ну, ты это связываешь с тем, что если только двое или трое, и там живут свято, то как же двое-трое смогут оповестить массы? Ну, типа, это же, ну, как бы не совсем реально. Ну, Галина, тут что говорить? Мы живем немножко в другое время, чем это было когда-то. Допустим, во времена Первой Христианской Церкви. Телевидение, радио, интернет, мобильный телефон. Да, можно сказать, но это же будет отключено нам, если мы будем таковыми, что мы будем лишены интернета, естественно, если ни кола, ни двора, и лишены всего, да. Что я хочу сказать? Ну, сегодня вот как-то же мы познакомились с вами, да? Ну, я не только имею в виду тебя, Галина, а вообще вот. Как-то же мы находим друг друга. Вот, ну, не было бы того интернета, не было бы еще чего-либо, да, каких-то средств массовой информации. Ну, как бы мы друг друга узнали? Наверное, ну, не узнали. Ну, ладно, кто-то где-то был, кто-то где-то кого-то слышал, куда-то что-то привез. Но я говорю, есть и диски, есть и флешки, есть интернет. И не надо забывать, что эти люди будут объявлены вне закона, объявлены как смутьяны, нарушители общественного порядка во всем мире. Поэтому, кто не знал, то я вам говорю, даже такая проповедь, которая будет, ну не проповедь это будет, а будет, эти люди будут объявлены вне закона, но это получится как проповедь, реклама. Вы знаете, я не раз слышал, еще на Украине там было время. Люди говорят: «Саш, ты знаешь, откуда я тебя узнал?» Я говорю: «Откуда?» Пастырь поехал на конференцию, там их всех настропалили, всех предупредили, чтобы они в церквах всем рассказали, что вот такой Росякой есть, он ездит, есть его диски, кассеты. Ни в коем случае, чтобы его не принимали. Так многие, 90% и знать не знали ничего обо мне. Что есть еще и диски, что есть еще и кассеты. И говорят, как только мы услышали, и говорят, сразу интерес, что же это за человек? Что же он такое говорит? Да неужели, как один мне сказал, такое про тебя рассказали, что, ну, нереально, я сразу понял, что, говорит, про нее. Поэтому я решил искать. Помню, один человек в интернете написал, где найти проповеди такого-то человека. И на этот вопрос он поместил его где-то там на адвентистских сайтах или еще где-то, я не помню, но на адвентистских сайтах точно. И есть там такой деятель адвентистский, юнак, фамилия, я не помню имя. Тот даже дал ответ, Да, значит, что да, такое есть, но мы не рекомендуем, мы исследовали, мы не нашли ничего там полезного, и мы, значит, не рекомендуем, ну, типа, искать и слушать его. После этого человек сказал, нет, тогда надо точно найти. Он меня нашел. К чему я это говорю? Поймите правильно. Даже враги распространяют евангельскую веру. Кто не слышал, так вот те, кто говорят, вот с таким не встречайтесь. И люди, а люди потом говорят, слушай, ну надо встретиться, что же это за человек? Ну даже просто любопытство съедает. Так что я думаю, им тоже, этим пастырям, которые настраивают против, сочтется, они тоже проповедуют Евангелие всей твари. Так что и учите, вот есть интернет. Вы общаетесь с кем-то, кому-то делитесь. А вот сколько я знаю людей, которые... Ну, я сейчас не к тому, что вот я ухожу в 144 тысячи, я не об этом. Ну, я просто привожу свой собственный пример. Ну, как-то же узнают. И диски распространялись. Причем массово распространялись. И много людей, которые имеют диски, но, я говорю, в конференции их нету. Но есть, которые в блог заходят и вопрос задают, в конференции их нет. А есть люди, которые вообще ни в блог, ни в конференцию не заходили, а диски кто-то передал когда-то, и вот сами ее размножают. Ну, я говорю, вот видите, как в жизни случается. По-человечески, ну, могли бы я вот заниматься вот таким делом, распространять, бегать, говорить, насколько бы это реально было и даже физически возможно. Есть люди, которые бегали с моими дисками, а потом стали моими врагами. Но донесли именно до тех людей, которые именно это хотели. Те говорят, Саша, ты можешь представить, вот этот человек дал, а говорит, а сам ушел, и такое про тебя говорил. А кто-то говорит, вот я тебе даю, ты вот заблуждаешься, вот такие же заблуждения есть вот такого-то человека, и дает мой диск. Тот говорит, слушай, это, говорит, воля Божья. Это как бессловесная ослица проговорила, на и вручила, на. Я это к тому говорю, что, Галина, по поводу того, как двое-трое оповестят, а будет не двое, не трое. А есть еще средства массовой информации, которые распространяют это знание. Это не обязательно мое, а это я имею в виду, которое вот по Библии, которое будет распространять 144 тысячи. Поэтому думаю, Галина, именно вот такого переживания не стоит иметь, как двое или трое оповестят. Дальше ты пишешь, если в деревне на 100 дворов, то троих кто заметит со святым поведением? Уж, Галина, уж в деревне, если будет один святой, вся деревня будет говорить. Пусть там не в плане таком, что вот прямо святой. Но в деревне все друг друга знают. И распространяется по деревенскому этому, по деревенской радиостанции, как я говорю, Бабаси, не BBC, а Бабаси, да. Распространяется абсолютно любая информация. Появился кто-то там один какой-то. Я вспоминаю, там в одном селе появились харизматы, и, ну, были нормально, обыкновенно, тут утро встает, где-то идет халилуя на всю деревню. Ну, говорят, халилуйчики появились у нас. Халилуйчик, он халилуйчик. Все, ну, кто не знал про халилуйчика, все знали. Кто в деревне не узнает, тем более, когда человек говорит. Есть люди, которые там живут свято, ну как, помогают кому-то, да, добрым словом кому-то послужат, да, примером, руку помощи протянут, где-то какая-то там благотворительность может быть, да, кого-то накормят, кого-то, ну, вы думаете, в деревне об этом никто не узнает? Узнают. В деревне уж точно узнают. В городе большом, ну, тут немножко проблемнее, да.
Тут люди чужие, иногда в подъезде, не все знают, кто здесь живут, потому что покупают, продают, это не советское время, когда все знали, все были с одного предприятия, и там, как говорится, даже весь микрорайон все друг друга знали.
Но зато в городе интернет, телефон, телевидение, радио, ну, я уже не говорю там, флешки, диски, да. Тут другой способ есть. Так что думаю, что тоже не стоит по поводу этого переживать. Далее ты пишешь. Или верующие будут сбиваться вместе, в кучке. Дело в том, что ну, кто-то с кем-то, может быть, как говорится, жизнь прогонит, и может где-то кто-то и собьется в кучке. Но сбиваться в кучке, вы сами понимаете, люди будут гонимы. Где-то и вместе собьются, как говорится, в момент гонения, да. Где-то будут по одиночеству, да. Но я что хочу сказать. Эти люди, куда их не погонят, там они и скажут. Поэтому, может быть, они в том бы городе и не были бы, никогда бы не засвидетельствовали о Христе. Но коль их погонят в ту сторону, то они там засвидетельствуют. Это как рассказывают иногда ну, старые советские еще свидетели Иеговы. Нас же гнали, нас садили. И где мы приходили, там мы проповедовали. Там бы образовывались новые церкви. Ихние. Так что, думаю, по поводу этого переживать не стоит. Ну и последний вопрос Галины. И я думаю, что на сегодня последний вопрос. Я уже просто уже отвечу. Она пишет. У меня вопрос. Если наличные деньги скоро станут фантиками, то как людям лучше хранить пенсии, зарплаты и сбережения? На карточках? Вопрос как бы задает. Поймите правильно, деньгами пользуйтесь, хранить их особенно не надо. Ну там небольшая сумма какая-то должна быть, но мало ли что там, знаете, как говорится, в жизни приключится. Бывает иногда. Что-то должно быть. Но опять-таки, в пределах разумного и без... так будем говорить, особой влюбленности в наши сбережения. Но, да, я рассказывал о том, что наличные деньги исчезнут. В один день об этом точно предупреждать не будут о долларе, что он рухнет. Точно не будут предупреждать, потому что если за две недели предупредят, то все от него избавятся, и эти фантики будут все в Америке. И банки будут туда, и самолеты будут летать, и тут все доллары будут сбрасывать. А Америке разве такое надо, чтобы сначала те деньги как бы поменяли на другие деньги, в товар, там, в недвижимость, то какую вложил бы, да? Поэтому доллар упадет. А вот мы проснемся, и все. Доллара нет. И они будут фантиками. Далее. Ну, естественно, дефолт всемирный, там деньги обесценятся, да? Ну, что я хочу сказать. Я вам говорил о том, что почему деньги наличные исчезнут. Они потихонечку исчезают, заметьте. Уже в России, я вот буквально недавно, две недели назад читал, что Центробанк российский уменьшает количество наличных денег. И получается, увеличивается количество, будем так говорить, банковских электронных денежек. Виртуальных, как я говорил. Я вам говорил, почему наличные деньги исчезнут. Если наличные деньги будут, будет свободно, будет еще свобода, пусть относительная, но свобода. Я, вы, кто-либо другой может пойти за те же деньги купить что-то, даже во время гонений. А вот если, чтобы никто не мог ни купить, ни продать, не получить зарплаты, все должно быть на карточках, все должны быть электронные деньги, виртуальные деньги, то есть безналичный расчет, к чему нас подводят. Но подводят потихонечку. И если наличных денег не будет, все, ни я, ни вы, ни кто другой не зайдете в магазин и не купите. Если вы говорите, Галина, ты пишешь, что сбережения ну, на карточках хранить, но я вам скажу, когда мы станем достойным народом Божьим, ну, естественно, когда уже будет указ, карточки заблокируют. Это вообще, как говорится, кошелек можно отнять, деньги наличные, во время обыска. Ну и карточку можно отнять во время обыска. Но карточку можно просто заблокировать через банк. Поэтому хранение на карточках, ну вот поймите, даже правильно. Ну вот, допустим, в стране дефолт. Или банк обанкротился. Ну, на карточках. На карточках, я вам так хочу сказать, банк обанкротился. Вы же побежите, дайте деньги наличкой. А банк обанкротился, сразу вводится там, я не знаю, план Б, допустим, да? Наличку не выдавать, вообще ничего не выдавать. Там минимум какой-то, ну просто, чтобы там за что-то заплатить. И то наличка будет, как говорится, ограничиваться. Поэтому, когда возникает вопрос, значит, как людям хранить пенсии? Ну, в каждой стране, я вам сказал, про доллар, да, он рухнет в один день. Поэтому там никто не может предупреждать, это невыгодно тем, кто будет обваливать доллар. Но в других странах валюта местная, будем так говорить, да, государственная, она обесценится, но она будет. Это не произойдет в один день, там раз и все деньги на руках там пропали. Но когда, допустим, вы помните, в советское время происходило, да, что деньги менялись. Раз в один день, потом раз, вот такая-то сумма только будет меняться. А большая сумма... Надо объяснение, где вы ее взяли, откуда, как вы заработали, насколько было реально, это понимаете, да? Поэтому я вам что хочу сказать. Сегодня, если банк обанкротится, никто же не застрахован от этого. Конечно, если суммы небольшие, то лучше перечислили зарплату, сняли и пользуйтесь. Пока есть возможность пользоваться. А если произойдет банкротство банка, да, так и снять не снимете. И в магазин не сходите. Но если сходите, там может быть какая-то будет ограниченная сумма. Поэтому хранить, по поводу вопроса, как лучше хранить деньги. Конечно, самые большие проблемы будут у тех, у кого большие деньги. И хранить их будет, сами понимаете, наиболее, как говорится, боязно. На карточке могут заблокировать. Банк обанкротится, обналичить, не обналичить, да. На руках будут, тоже понимаете, что может все это в один день. Наличка тоже, как говорится, не будут принимать, скажут, ну да, мы поменяем там или еще что-то. Ну, если, допустим, Центробанк государственный будет что-то, хотя банк вообще не государственных нету сегодня. Ну, я так уже, в общем, говорю, да. Но опять-таки, я говорю, вы понимаете, вот как менялись деньги в советское время, при этих перестройках и так далее, какие суммы, а где взял, много вопросов, вы сами понимаете. Ну, если деньги, так будем говорить, законно приобретенные, да, заработанные, и можно доказать, то, в принципе, как бы бояться нельзя. Но я вам скажу, когда эти деньги уже обесценятся, превратятся в фантики, знаете, недолго нам осталось, значит, жить, значит, близко при дверях. Ну, я вам говорю, вы знаете, написано, расхищение имения свое принимали с радостью. Значит, слава Богу, конец деньгам, конец переживаниям. А лишимся мы все равно не только денег, а и жизни вполне возможно, да. Поэтому я вам говорю, сегодня есть, сегодня надо разумно с ними распоряжаться, чтобы на них не сидеть, чтобы они приносили пользу, какую, возможно, они могут принести, да, пользоваться ими. Ну, я не имею в виду беситься с жиру, да, ну, хотя среди нас таких вряд ли и есть, да, чтобы бесились с жиру. Ну, я говорю, что надо пользоваться, может быть, где-то кому-то и помочь. Я не говорю, конечно, вот помогать всем подряд, вот много сегодня, знаете, таких с протянутой рукой и синим носом. Тоже надо думать, надо с головой. Но тут уже, я вам скажу, конкретные советы давать каждому, вы сами понимаете, и мы все разные люди, и кто как тратит, и вкусы, и привычки, и каким людям дать, не дать, и у всех у нас свои подходы. Поэтому тут очень конкретный вопрос, вернее, конкретный ответ дать всем,
не получится, да. Я говорю, есть деньги, пользуйтесь, пока Бог дает. Видите, что кто-то имеет нужду, и он не сачок, не лентяй, не пьяница, и тем более, ну, нужно иногда помочь, тоже пользуйтесь моментом. Это тоже то доброе, что мы должны в этом мире делать, да. Ну и сами понимаете, сердце не должно быть привязано к деньгам, потому что не написано, мы уже читали с вами не так давно, не заботьтесь, что есть, что пить. Не заботьтесь, не переживайте, не привязывайтесь сердцем, а горнем помышляйте. Я вам так скажу, что будете помышлять о горнем, Бог даст сигнал, увидите, что да, да, пора что-то делать с деньгами. Ну, думаю, что на сегодня достаточно. Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Оставайтесь с Богом.